Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Людмилу Юрьевну Хлебникову, искусствоведа, члена Союза художников России, члена правления регионального отделения Международного фонда славянской письменности и культуры. Здравствуйте, Людмила Юрьевна.
Здравствуйте.
И поскольку, так сказать, вот искусствовед, так вот хотелось бы такой вопрос сразу задать. Какие, на ваш взгляд, в художественной жизни Екатеринбурга произошли самые яркие события, последние?
Ну, самым ярким и своевременным и важным даже вот для духовного состояния общества, я, конечно, считаю выставку иконописи, которую организовал музей краеведческий. Я не знаю подробно, конечно, всех людей, кто участвовал в этой выставке, в организации ее, но кроме, наверное, дирекции, я думаю, что ее организовывали, или, по крайней мере, все равно были причастны к этой выставке, конечно, Галина Сергеевна Голынец, все ее знают как автора исследования книги о уральской иконе, и, наверное, сотрудник музея Нина Гончарова, которая много лет работает над этой коллекцией. И прошу прощения за тех, как бы, людей, кого я не знаю, кто принимал участие в этой выставке, но все они совершили, несомненно, очень важное дело. Не только для нашего края, вот, они открыли эту икону для всей страны, и, по-моему, она даже была, эта коллекция, за рубежом. Вот, но это будет постоянная экспозиция, она обновлена, возобновлена, и это, конечно, несомненно, самое важное и яркое событие в художественной и духовной жизни. Но наряду с этим я бы назвала выставку Геннадия Мосина, юбилейную, вот, хотя она была не полной, она была организована как раз Международным фондом славянской письменности и культуры Екатеринбургским отделением, она была не полной, но, по крайней мере, хотя бы был отмечен его вот юбилей. И выставка Вали Панкратиевой. Она проходила в Екатеринбурге и потом переехала в Ирбит. Вот. И почему после иконописи я называю, вот, казалось бы, художественные выставки? Потому что, ну вот, по словам Павла Флоренского, значит, у него замечательная мысль, он говорил о том, что любая живопись должна выводить зрителя из мира чувственного, любая, а тем более иконопись.
Выводить из мира, да, чувственного.
Выводить из мира чувственного.
То
мир
есть
духовный.
Мир духовный, понятно.
Да. Угу. Вот. А мы знаем из истории просто искусства, что как раз живопись не любая выводит из мира чувственного. Вот.
То есть в мире чувственном мы, так сказать, остаемся, да?
Да-да. Вот. Известный исследователь вот, иконописи Мансуров тоже говорил, что цель иконы – это указать путь от пошлого паразитического состояния души к источникам высокого творчества, красоте духа. И здесь вот они как раз согласуются, эти мысли Мансурова,
с выставкой икон и,
да,
с выставкой Панкратиевой, да?
Да, и Панкратиевой, и
тоже
Геннадия Мосина.
Угу.
И почему еще я назвала эти выставки, эти имена после выставки иконописи? Потому что, например, Геннадий Мосин, он относится к тому поколению художников, которые, по сути дела, вернули в духовную жизнь икону, пусть опосредованно, пусть средствами своего выражения своего живописного.
Ну да, вот мы тогда были на выставке, и подошли к одной из картин Мосина, и вы как раз сказали о том, что вот это ли не икона, вот это ли картина не икона.
Да.
Помните?
Да. да.
была какая-то картина.
То есть в живописи Мосина есть иконичность.
Угу.
Это не икона, но иконичность, угу. она присутствует.
Присутствует, ага.
Несомненно.
То есть какие-то параметры, вот, так сказать, использованы, да?
Да.
Определенные.
Ну, вся образная система.
Угу.
Вся образная система использована им. Я поэтому и говорю, что он принадлежит к тому поколению художников, которые вернули средства выражения живописные, вернули средства выражения иконописные.
Угу.
То есть всю образность, композиционную, цветовую символичность, пластическую деформацию. Ведь фигура на иконе – это не фигура человеческая. Вот. А почему? Потому что нужно же выразить духовный мир. И даже мы в своей
жизни...
Вот уйти
жизни, из этого чувственного
да, да, да. нашего
мира.
Вот это и значит,
мира,
да. И даже мы в своей жизни, подвергаясь разному настроению, вот если вы сами себя послушаете и попытаетесь увидеть со стороны, когда вам печально или когда радостно, то у вас фигура все равно другая. Ведь недаром говорится, что человек радостный, вот он как бы в полете, он раскрывается, у него фигура вся расправляется, и наоборот, в печали, в скорби он
закрывается.
Да, он где-то сгорбился, где-то собрал все свои члены. Вот. То есть у нас не бывает какой-то пластики, она подвержена чувству, духовному состоянию человека. Вот прежде всего в иконе вот эти вот пластические деформации, они идут от этого. А святые люди, у них вообще, можно сказать, преображают. Недаром же говорится, преображение. То есть там преображение при внешних чертах остающихся. Угу. Все равно преображается даже тело, лицо превращается
духовно.
В лик.
Да, духовное вот. Преображение.
То есть этот человек ведь сам на пути своем выбирает, как его лицо. В лик выберет путь или в личину. Вот что, к сожалению, сейчас вот эта масс-культура, это она ведет антипреображение, так сказать, скорее всего, в личину. И вот все эти пирсинги, все это... татуировки, это все атрибуты личины. И жаль, что, видимо, до какой-то части населения это...
Не доходит.
Да, не доходит. Вот. И у Вали Панкратевой, у нее, казалось бы, натюрморты, но это торжественные такие гимнические картины, хотя вроде бы и натюрморт. Она делает серию 12-х праздников. По сути дела, это вот тоже картины иконичные. Там и светоносность у ней, она не реальная, а образная. Хотя она в реалистическом языке работает.
Угу.
То есть все эти события и эти имена, которые я назвала, это вот путь к духовному преображению. То есть они, их творчество этому способствует. Поэтому вот... Конечно, это мое мнение, может быть, мнение других людей из художественного мира со мной не совпадет, но вот я высказываю свое мнение. Для меня вот это яркие события. Хотя сейчас вот еще привезли выставку, и она недавно открылась, выставка рисунка Врубеля. Вот, ну, просто я о ней не могу говорить. Конечно, это значительное художественное событие.
Само по себе, да.
Само по себе. Я о ней не могу говорить, потому что я еще на ней не была. Ну и вообще фигура Врубеля очень сложная. И как бы вот в этой передаче лучше как бы ее исключить. Хотя это просто отмечу, что это значительное событие тоже в творческой жизни, которое у нас сейчас. Вот прямо сейчас проходит эта выставка.
Ну, я вот интересно, натюрморты вот Панкратеве рассматривала, когда у нее действительно вот там обязательное присутствие почти в каждом натюрморте икона. Какие-то атрибуты, так сказать, вот нашей старой еще, скажем, жизни, там, не знаю, резьба, там, кружева, что там еще такое может быть, какие-то старинные фотографии, портреты, там, вот, какое-то вот присутствие, так сказать, может быть, того, чего сейчас в нашей жизни нет, не бывает, но это какая-то вот ностальгическая такая да?
Да.
Нота такая есть.
А у нее есть просто как бы освещение этого быта, вот простых бытовых вещей, а за ними как бы читается вот судьба человека и святое отношение к земле.
К традициям каким-то.
К традициям, да? То, что вот Клюев в одном стихотворении, у него есть такая фраза: «К шестку прислоняюсь щекой». Угу. То есть как, что такое шесток? Ну, абсолютно бытовая вещь там.
Это у печки.
Да, шесток. Вот. А он прислоняется к щекой, как к святыне. Угу. Потому что на самом деле за этим стоит ведь крестьянская жизнь. Крестьянин-христианин.
Крестьянин-христианин.
Каждый шаг своей жизни, каждый обряд у него был связан с образом церкви, Христа. Дом – это домашняя церковь, по сути дела. Вот, то есть все было свято. Угу. Вот, и вот это присутствие святости, вот, оно есть. Угу. Так же, как вот у Мосина в картине «Спящая царевна». Да? Это ведь не сказка, а сказание. Mm-hmm. Вот она, погубленная красота и воскресшая красота. Вот ведь это о чем. Это же не просто вот сказочка.
Ну, конечно, за каждым произведением,
да,
художника.
И он сделал это большим монументальным произведением, этот образ. И те же его пейзажи, это же не натуральные пейзажи. Натуральный пейзаж, мертвый пейзаж, кто-то сказал, кстати, очень верно, из искусствоведов, не помню кто. Вот, а у него какая пластика в самом пейзаже и цвет. Там же такая же символика цвета, как, по сути дела, в иконе. Но чтобы это все сделать в своем творчестве, нужно это было осознать. То есть вот Мосин, он осознавал, что делал. Это же не какое-то случайное совпадение. Он прекрасно осознавал, что он делал.
Ну, вот по поводу иконописи, иконы. Какие трудности понимания иконы вы ощущали вот в советское время? И мы все ощущали в советское время.
Ну да, но я хочу сказать, что даже искусствоведам было, например, сложно. Ну, начиная с того, что вот сюжет. Не все сюжеты знали. Где можно было подчеркнуть этот сюжет? В Библии, в Ветхом, Новом Завете.
Да,
он был недоступен.
Да, мы не видели этих,
да,
книг.
Начнем с этого. Да.
Это.
Мне в свое время вот просто повезло, мне подарил регент хора, я работала на Востоке, вот, и мне просто подарили Библию. У кого-то, может быть, в семье сохранилась там бабушки, дедушки.
Да.
Вот те люди знали. Основная масса, в общем-то, выпускников искусствоведа все равно не знала. И даже в искусствоведческих исследованиях икона все равно порой воспринималась просто как атрибут религиозный или как художественное произведение. Вот две крайности.
В лучших случаях. Лучше, да.
Или художественное произведение, или
атрибут той старой, так сказать, нашей,
да, или какой-то
жизни,
вот,
да,
там вот религиозный атрибут, и все. Вот. А ее вот эта вот духовная ценность не всегда акцентировалась, особенно в раннем советском искусствознании. Вот. Это ведь в 70-е, 80-е годы появились полноценные исследования. Uh-huh. Вот, а до этого-то. Но и их было очень трудно достать в свое время. И в них была полноту символики невозможно было подчерпнуть. Даже вот простой там цветовой.
Все было выхолощено вот,
да,
из этих
вещей. В основном эти все знания пришли вот как раз в перестроечное время, когда стали издавать
конец совсем 80-х полностью, да,
исследователи иконы дореволюционных, когда стали издавать. Когда стали издавать Муратова, когда стали издавать Алсуфьева, издавать Флоренского и многих других. Вот. Тогда только. А так...
Ну, и да, когда стали появляться Библия, Евангелие,
конечно,
и святоотеческая литература.
Да, вот это... Это составляло какую-то трудность. И то я про себя не могу сказать, что вот я абсолютно все знаю и понимаю. Я очень много для себя открываю как раз вот в этих вновь издаваемых трудах. И, конечно, такая тонкость, как, например, вот почему горки, пластика горок на иконок, пейзажных вот этих вот горок такая, там, пяточками, вот такое их называют, или лещатками. Вот. Это надо знать очень хорошо Евангелие. Там и земля взыграла. Угу. Вот это вот она изобразительная играет, да? Как бы цитата, что вот земля в этот момент взыграла.
Порадовалась.
Да, вот. Угу. Или сотряслась там вот в момент распятия Христа. То есть ничего придуманного там нет. Вот. И, ну, и в советское время, вот правда, говорили, что это как бы для неграмотных. Но это не совсем так. Как раз
для очень грамотных.
Конечно,
да.
Нужно было знать вот и Библию, и Евангелие, ну, то есть и Ветхий и Новый Завет надо было знать, и потом послание апостолов. Да много нужно было что знать, и тогда бы ты ее понимал в полноте. И тогда бы для тебя не было препятствий, на самом деле это была бы лестница в горний мир.
А вот интересно, возвращаясь к этой выставке икон, эти иконы, вот, ну, как вот вы и сами почувствовали, и по настроению людей, которые присутствовали на открытии выставки, скажем, там, или там в последующие дни, как вы почувствовали вот отношение людей к этому? И свое личное вот такое,
ну,
вот ощущение.
Там произносились, конечно, разные мнения. Два из них можно выделить. Одна, значит, группа зрителей высказывалась, конечно, это очень хорошо, что вот сделана выставка музеем, но иконы должны быть в церкви. И надо их вернуть как бы в церковь. Другая часть, в основном,
потому
конечно,
что иконы
искусствоведы.
Это старинные, да.
Да, то есть они не предметы искусства, конечно, и они создавались, понятно, что для храма, но другая часть как бы искусствоведов за то, чтобы они остались в музее. Но мое мнение таково, что те иконы, которые, конечно, нуждаются в реставрации, они не могут вернуться в церковь, в храмы. Но есть иконы, которые могут вернуться в храмы. Это, конечно, очень сложный вопрос. Конечно, хотелось бы, чтобы какие-то иконы вернулись в храм. Почему? Потому что те люди, которые спасали иконы в начале революции...
Выносили их под страхом смерти, да, из церквей,
да,
спасали их.
Да. Притом, ну, вот эта вот знаменитая Сергиево-Посадская группа, Флоренский, Мансуров... Комаровский, Стелецкий, по-моему, там тоже был. Я не знаю, был ли он в комиссии вот этой организованной по сохранению вот этих ценностей во время, когда церкви разграблялись и закрывалась лавра. Они-то ведь организовывали музей для чего?
Чтобы сохранить иконы.
Чтобы сохранить. И чтобы они потом вернулись в храм. Потому что они для храма. Они лестница духовная для человека, а не...
Не предмет искусства.
Да, а не предмет познания. Любования. Вот. Это, конечно, очень сложный вопрос. Как он разрешится в действительности, трудно представить. Но есть же примеры музеев при храмах, при епархиях, совместные музеи. Вот. Потому что... Конечно, и экскурсии, если водить, то нужны экскурсии не совсем искусствоведческие, а скорее богословские, чтобы человек обладал богословскими знаниями.
Даже если это происходит в музее,
даже если
иконы находятся в музее, тут нужно знаниями, ой-ой-ой, какими обладать, да.
Поэтому, конечно, это сложный вопрос.
Но пока еще, так сказать, видимо, мы... Не можем его...
Видимо, не пришло время разрешения. Но то, что, по крайней мере, экспозиция постоянная, и люди могут зайти в музей и увидеть. Потом, для самих современных иконописцев это очень важно видеть иконы.
А вот ведь в Третьяковской галерее, Рублевская Троица, ведь она находится там до сих пор, в Третьяковке.
Ну да, но там какие-то иконы помещают в храм в специальных капсулах, чтобы они для сохранности. Потом вывозят в какие-то дни для поклонения, разрешают их выдавать. То есть какие-то компромиссы находят. У нас чудная вот на этой выставке икона, ну, она храмовая, большая икона Николая. Вот на этой выставке чудная, в хорошей сохранности. И, конечно,
ну, по крайней мере, да, как те люди, которые хотят увидеть эти иконы, хотят собственными глазами посмотреть, какими иконами, так сказать, наши вот предки украшали храмы. Они могут просто прийти и посмотреть, да, хотя бы вот это очень важно.
Это очень
что
важно.
Что они поэтому... откуда-то из-под спуда, так сказать, конечно, сейчас в данное конечно время возвращены нам, ну, чтобы мы да могли их увидеть. Это тоже очень...
Я вот не знаю, это, конечно, на уровне слухов. Я вот слышала, что коллекция икон в изобразительном музее, вроде ее будут убирать из экспозиции. Угу. Хотя она тоже интересная.
Угу. А и куда ее?
Не знаю. Но это на уровне слухов, но вот я слышала, что будут ее убирать. Угу. Если это состоится, то жаль.
А вы согласны с тем, что икону нам открыл в свое время приехавший в начале 20 века Матисс, художник французский?
Это, мне кажется, в исследовании как бы иконы такой советизм остался. Он мог, конечно, воскликнуть, каким богатством вы обладаете, это вполне реально,
но
чтобы русское образованное общество не знало иконы, ее ценности, это маловероятно, тем более, что еще в середине XIX века создавался публичный музей, в которой, например, князь Вяземский подарил 40 икон своей коллекции, в которой, например, историк Погодин выставил свою коллекцию.
Тоже икон.
Да.
То есть все равно люди уже собирали, конечно, хранили, так сказать, эти,
конечно,
знали ценности их.
Работал Буслаев, работал Равинский. Потом, по-моему, хранителем этого музея был назначен Филимонов, да. Так вот, он, кстати, от князя Вяземского получал для выставки вот эти коллекцию 40 икон.
Угу.
Ну, а потом при открытии русского музея, теперешнего русского музея, тогда музея императора Александра III, царская семья подарила свою коллекцию икон.
Угу.
Вот.
И в царской семье хранились иконы, хранились до самого, да, последнего дня их
и
жизни.
И,
да,
так сказать, древний стиль как раз имел предпочтение. Они уже под семья Николая II, они же уже имели в царском селе и свой Федоровский царский собор, выстроенный в древнерусском стиле. То есть как раз стилистика древнего имела значение и ценилось, и сказать, что нам ее открыл Матисс, это...
Ну, такое утверждение,
ну,
как,
да,
бы,
это, конечно,
да,
как бы такой красивый пассаж, но действительность не отражающая.
Ну, мне кажется, да, все-таки русские, да, люди все равно не могли не знать и не чувствовать ценности.
Да, так а сколько было собирателей, а потом следующая плеяда, тот же Остроухов, да многие... Вот, и, по-моему, даже вышло хорошее исследование Вздорного об открытии, то есть как собирали и открывали русскую икону, и очень хорошее, подробное, поэтому просто современным искусствоведам, ну, как бы, это настольная книга, чтобы не впадать вот в такой советизм, что нам Матисс открыл икону.
Мы сами знали о ценности. Да. Ага. Ну, вот сейчас ведь существует очень много всяческих мастерских уже современных. Вот и Невьянскую икону тоже, так сказать, пытаются как-то по-новому, ну, не по-новому, но, по крайней мере, новые мастера, по крайней мере, писать эту Невьянскую икону. И много других всяких иконописных, так сказать, мастерских создается уже на современном таком уровне. То есть интерес к иконе, он не пропадает, наоборот, сейчас все более и более усиливается к русской иконе, к нашей.
Да, конечно.
Давай. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, завершая нашу беседу?
Ну, прежде всего, посетить эту выставку и привести обязательно
иконописи
детей. Да, выставку иконописи. И привести обязательно детей. Почитать об иконописи, чтобы правильно осветить ее. Я думаю, что взрослые это вполне по силам. Вот, ну, а исследователи как бы и сами знают, что сейчас очень много выходит хорошей литературы, очень много дореволюционных авторов сейчас переиздаются. Знать это. И самое главное – сохранить благодарность тем людям, подвижникам, вот особенно, по-моему, автор Смирнова выпустила книжечку как раз под покровом Сергия, как раз вот об этой группе подвижников, в которую входил и Мансуров, Флоренский, Комаровский, который, кстати говоря, делал иконы для... Мансуров построил храм на Куликовом поле в честь этой памяти, а Комаровский вот расписывал, делал иконы и в этом иконостасе, да. И про него Флоренский говорил, что это художник, который не только возвращает как бы старый стиль, не стилист, а обладает настоящим религиозным творчеством самостоятельным. Вот это владеет, да. Вот это очень важно для современных иконописцев. Найти, вот, заниматься настоящим религиозным творчеством. Вот. А чтобы им заниматься, тот же Флоренский говорил, что иконописец пишет икону своей жизнью. То есть он должен...
Какова жизнь должна должен быть, да, свято высокая, жить, духовная.
И
да.
Тогда свято будет его искусство. И вот имена вот этих спасателей, не только исследователей, но и спасателей, конечно, с благодарностью надо знать и помнить. Вот это я хотела бы пожелать нашим слушателям, чтобы они узнали и помнили.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии мы беседовали с Людмилой Юрьевной Хлебниковой, искусствоведом, членом Союза художников России и членом правления регионального Екатеринбургского отделения Международного фонда славянской письменности и культуры. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, и до новых встреч, я надеюсь,
в эфире. Спасибо, что пригласили.
До свидания.